Отец мой был исключительно благожелательный человек и всегда думал о людях лучше, чем они того заслуживали. И только тогда верил какому-нибудь порочащему слуху, когда все сомнения исчезали. Вот какова моя генеалогия. Как видите, мои качества я получил от моих предков, в первую очередь от моего незабвенного отца, но, видимо, многое заимствовал от моего дедушки, Дмитрия Васильевича, который меня особенно любил с раннего детства, хотя вообще детей особенно не жаловал. Самооценки любящего позволяют выяснить некоторые его нравственные критерии, может быть, наиболее существенные в этом характере. Потому что, когда сталкиваются наука и нравственность, меня прежде всего интересует нравственность, не только меня. Пожалуй, большинству людей душевный облик Ивана Петровича Павлова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Нильса Бора важнее детали их научных достижений. Пусть противопоставление условно, я согласен на любые условности, чтобы подчеркнуть эту мысль. Чем выше научный престиж, тем интереснее нравственный уровень ученого. Научная работа Игоря Курчатова и Роберта Оппенгеймера, вероятно, сравнима, но людей всегда будет привлекать благородный подвиг Курчатова, и они будут задумываться над мучительной трагедией Оппенгеймера. Среди высших созданий человека наиболее достойные и прочные нравственные ценности. С годами ученики, без сожаления, меняют себе наставников, мастеров, ученых, меняют шефов, меняют любимых художников, писателей. Но тому, кому посчастливится встретить человека чистого, душевно красивого, из тех, кому прилепляешься сердцем, ему нечего менять. Человек не может перерасти доброту или душевность. Время от времени в письмах любящего попадаются самооценки. Как правило, он прибегал к ним для сравнения. Они открывают нравственные, что ли, ландшафты и самого любящего, и его учителей и друзей. Член-корреспондент Академии медицинских наук Павел Григорьевич Светлов, один из друзей любящего, занимался биографией замечательного биолога Владимира Николаевича Беклемишева. По этому поводу Александр Александрович писал Светлову: «Ты упустил одну черту, чрезвычайно важную, совершенно феноменальный такт Владимира Николаевича и его выдержку. Так как у меня эта черта как раз в минимуме, то я всегда поражался ею у Владимира Николаевича. Я очень резок, и моя критика часто больно ранила людей, даже мне близких. Правда, это ни разу не разрушило истинной дружбы, и часто критикуемые становились моими друзьями, но нередко после обильного пролития слез». Владимир Николаевич очень хорошо знал латинский язык, но, кажется, плохо знал греческий, и для отдыха любил читать сочинения римских авторов, хотя, помню, читал и Геродота, но, кажется, не в оригинале. Это у него было занятие для отдыха, не связанное с его научной работой. Помню наши разговоры о Данте. Он был восторженнейший дантист, если можно так выразиться. Считал, что Данте недооценивают. Я признавал красоту стихов Данте, но не видел высоты его мировоззрения. Напротив, многие места Данте меня глубоко возмущали. Например, его знаменитое начало вступления в ад, цитирую по памяти, не уверен в точности: «Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям. Был правдою мой зодчий вдохновлен, я высшей силой, полнотой все знания и первую любовью сотворен. Древней меня лишь вечные создания, и с вечностью пребуду наравне, входящие оставьте упование». Или в другом месте. Вторая фраза звучит так: «Кто может быть большим злодеем, чем тот, кто сострадает осужденным Богом?» И эта фраза следует за таким местом, где Данте встречает какого-то своего политического противника, и тот просит чем-то облегчить его страдания. Данте обещает ему это сделать, но в самый последний момент изменяет своему обещанию и злорадно смеется над муками врага. Это даже не суровое доминиканство, беспощадное к друзьям и родным, а нечто гораздо худшее. Вся его комедия отнюдь не божественная, а самая земная, человеческая.